Глава восьмая. Меня проверяют. Меня всю жизнь будут проверять. Такая работа. Меня проверяют на уравновешенность, на выдержку, на сообразительность, на преданность. Проверяют не меня одного. Всех проверяют. Кому улыбаешься, кому не улыбаешься, с кем пьешь, с кем спишь. А если не с кем, опять же проверка. А почему? Заходи. Товарищ полковник, старший ли... «Садись», — приказывает он. Он — это полковник Марчук, новый заместитель Кравцова. У советской военной разведки формы особой нет. Каждый ходит в форме тех войск, из которых в разведку пришел. Я, к примеру, танкист. Кравцов — артиллерист. В разведывательном управлении у нас и пехота, и летчики, и саперы, и химики. А полковник Марчук — медик. На малиновых петлицах чаша золотистая, да змеюга вокруг. Красивая у медиков эмблема. Не такая, конечно, как у нас, танкистов, но все же красивая. В армии медицинскую эмблему по-своему расшифровывают. Хитрый, как змей, и выпить не дурак. Марчук смотрит на меня тяжелым, подавляющим взглядом. Гипнотизер, что ли? Мне от этого взгляда не по себе. Но я его выдерживаю. Тренировка у меня на этот счет солидная. Каждый в спецназе на собаках тренируется. Если смотреть в глаза собаки, то она человеческого взгляда не выдерживает. Человек может ревущего пса взглядом остановить, правда, если пес один, а не в своре. Против своры нужно ножом взгляду помогать. В глаза ей смотришь, а ножичком под бочок и под бочок, а тогда на другую начинай смотреть. Вот что, Суворов, мы на тебя внимательно смотрим. Хорошо ты работаешь и нравишься нам. Мозг у тебя вроде как электронная машина, не настроенная. Но тебя настроить можно, в это я верю. Иначе бы тебя тут не держали. Память у тебя отменная. Способность к анализу развита достаточно. Вкус у тебя утонченный. Девочку из группы контроля ты себе хорошую присмотрел. Звонкая девочка, мы ее знаем. Она к себе никого не подпускала. Ишь ты какой! А вроде ничего в тебе примечательного нет. Я не краснею, не институтка, я офицер боевой, да и кожа у меня не та. Шкура у меня азиатская и кровь азиатская, оттого не краснею, физиология не та. Но как, черт их побери, они про мою девочку узнали? Как ни печально, Суворов, но мы обязаны такие вещи знать. Мы обязаны тебе все знать. Такая у нас работа. Изучая тебя, мы делаем заключение, и в своем большинстве это положительное заключение. Больше всего нам нравится прогресс, с которым ты освобождаешься от своих недостатков. Ты почти не боишься теперь высоты, закрытых помещений, крови ты не боишься, и это исключительно важно в нашей работе. Тебя не пугает неизбежность смерти, с собачками у тебя хорошие отношения. Поднатаскать тебя, конечно, в этом вопросе следует. Но вот с лягушками и со змеями у тебя совсем плохо. Боишься?
Боюсь, признался я.
А вы как узнали?
Это не твоя проблема. Твоя проблема — научиться змей не бояться. Чего их бояться? Видишь, у меня змеюги даже на петлицах сидят. А некоторые люди лягушек даже едят.
Китайцы?
Не только. Французы тоже.
В голодный год я, товарищ полковник, лучше бы людей ел.
Они не от голода. Это деликатес. Не веришь?
Ну, конечно же, я этому не верю. Пропаганда. Мол, плохая жизнь во Франции. Если он настаивать будет, я, конечно, соглашусь, что плохо пролетариату во Франции живется. Но это только вслух. А про себя останусь при прежнем мнении. Жизнь во Франции хорошая, и пролетариат лягушек не ест. Но не обманешь Марчука. Сомнений в моих глазах он разглядел без труда.
«Иди сюда.
В кинозал зовет, где нам фильмы секретные про супостата крутят». Марчук кнопку нажимает, и на экране замелькала кухня, повара, лягушки, кастрюли, красный зал, официанты, посетители ресторана. На фокусников посетителя не похоже, но лапки съели.
«Ну что?»
«А что тут скажешь? Крыть вроде нечем».
«Но вот фильм недавно показывали «Освобождение», и Гитлер там». Но ведь это не Гитлер совсем, а артист из ГДР, Диц его имя. Вот если бы ты, полковник, сам лягушку съел, тут бы я тебе поверил. А в кино что угодно показать можно. Даже Гитлера, не то что лягушек.
Ну что? — повторяет он.
Что ему скажешь? Скажи, что поверил, он тут же и прицепится. Да как же ты, разведчик, такой чепухе поверил? Я тебе всякую чушь показываю, ты веришь? Да как же ты, офицер информации, сможешь отличать ценные документы от сфабрикованных?
Нет, говорю. Этому фильму я поверить не могу. Подделка, дешевка. Если людям есть нечего, то они в крайнем случае могут съесть кота или собаку. Зачем же лягушек?
Мне совершенно ясно, что фильм учебный. Сообразительность проверяют. Вон у дамы какой пудель пушистый был. Тут меня проверяют, заметил я пуделя или нет. Ну, конечно, я его заметил. И вывод делаю, которого вы явно от меня добиваетесь. Не станет нормальный человек лягушку есть, если у него в запасе есть пудель. Нелогично это?
А Марчук уже сердится. Лягушки денег стоят, и немалых.
Я молчу, в полемику не ввязываюсь. Каждому ясно, что не могут быть лягушки дорогими. Но с полковником соглашаюсь дипломатично, неопределенно, оставляя лазейку для отхода.
С жиру бесится. Буржуазное разложение.
Ну вот, наконец поверил. Я тебе фильм вот зачем показал. Люди их едят, а ты даже в руки их взять боишься. Откровенно говоря, лягушку или змею я и сам в руку взять не могу. Но мне это и не надо. А ты, Виктор, начинающий молодой перспективный офицер разведки, тебе это надо.
Внутри холодеет все. Неужели и есть заставит?
Марчук — психолог. Он мои мысли как в книге читает.
Не бойся. Есть мы тебя, лягушек, не заставим. Змей, может быть, а лягушек нет.
Солдатик совсем маленький. Личико детское. Ресницы длинные, как у девочки. Диверсант. Спецназовец. 4 батальона диверсионной бригады огромными солдатами укомплектованы. Идут по городку, как стая медведей. Но одна рота в бригаде укомплектована разнокалиберными солдатиками, совсем маленькими иногда. Это особая профессиональная рота. Она опаснее, чем все 4 батальона медведей вместе взятых. Тоненькая шейка у солдатика. Фамилия не русская у него, Кипа. Однако в особой роте он не зря. Значит, он специалист в какой-то особой области убийств. Видел я однажды, как он отбивал атаку 4, одетых в защитные доспехи, вооруженных длинными шестами.
Отбивался он от шестов обычной пехотной лопатой. Люди в армии, не служившие, называют ее саперной лопаткой. Никаких лопаток в армии нет. Есть лопаты. Саперная, большая, длина 110 сантиметров, лезвие 20 на 25 сантиметров. И пехотная, малая, длина 50 сантиметров, лезвие 15 на 18 сантиметров. Части СПН ГРУ используют пехотные, малые лопаты.
Не было злости в нем, а умение было. Такой бой всегда привлекает внимание. Куда бы диверсант ни спешил, а если видит, что на центральной площадке бой идет, обязательно остановится посмотреть. Ах, какой хороший бой был! И вот солдатик этот передо мной. Чему-то он меня обучать будет. А вот достает он из ведра маленькую зеленую лягушку и объясняет, что лучше всего привыкать к ней, играя. С лягушкой можно сделать удивительные вещи. Можно, например, вставить соломинку и надуть ее. Тогда она на поверхности плавать будет, но не сможет нырнуть, и это очень смешно. Можно раздеть лягушку, стриптиз сотворить. Солдатик достает маленький ножичек и показывает, как это нужно делать. Он делает небольшие надрезы на уголках рта и одним движением снимает с нее кожу. Кожа, оказывается, с нее снимается так же легко, как перчатка с руки. Раздетую лягушку Кип опускает на пол. Видны все ее мышцы, косточки и сосуды. Лягушка прыгает по полу, квакает. Такое впечатление, что ей и не больно совсем. Солдатик запускает руку в ведро, достает еще одну лягушку, снимает с нее кожу, как шкурку с банана, и пускает ее на пол. Теперь вдвоем прыгайте, чтобы не скучали. «Товарищ старший лейтенант, полковник Марчук приказал мне показать вам все мое хозяйство и немного вас к этим зверюшкам приучить. Ты со змеями так же легко обращаешься?» С ними-то я и обращаюсь, а лягушки в моем хозяйстве только чтобы змеюшек кормить. Ты и этих к змеям отправишь? Раздетых? Ага. Зачем добру пропадать? Он берет двух голых лягушек и ведет меня в змеиный питомник. Тут влажно и душно. Он открывает крышку и опускает двух лягушек в большой стеклянный ящик, где застыла в углу серая отвратительная гадина. Ты с какими змеями работаешь? С гадюками, с эфами. В разведке Туркестанского округа мы кобру просили, но она еще не прибыла. Такая чепуха, но дорога перевозка. Ее в пути греть нужно, кормить, поить. Существо нежное, нарушишь режим, непременно окочурится. Тебя кто этому ремеслу обучал? Самоучка я, любитель. С детства увлекался. Любишь их? Люблю. Сказал он это буднично и совсем не театрально. И понял я, не врет солдатик. Любитель хренов со своими змеями. В этот момент обе голые лягушки пронзительно закричали. Эта толстая ленивая гадина, наконец, удостоила их своим вниманием. «Садитесь, товарищ старший лейтенант!» Глянул я на стул. Убедился, что не свернулась на нем прохладная скользкая гадина. Сел. Передернула меня. Кипа улыбается. «Через 10 уроков вы сами сюда проситься будете». Но не сбылось его пророчество. Змеи мне все так же отвратительны. Но все же я могу держать змею в руке. Я знаю, как хватать ее голой рукой. Я знаю, как потрошить ее и жарить на длинной палочке или на куске проволоки. И если жизнь поставит альтернативу съесть человека или змею, я сначала съем змею. Вертолет оставил нас на заболоченном острове. Кравцова вертолет скоро заберет, а я останусь один на контрольной точке. Если группа начнет входить в связь, не организовав наблюдение и оборону, такой группе штрафной час прибавляй. Понял. За любое нарушение в подготовке шифрованного сообщения с соревнований снимай всю группу. Понял. Смотри, чтобы пили воду правильно. Воду глотать нельзя. Нужно немного в рот набрать и держать ее несколько секунд во рту, смачивая язык и гортань. Тот, кто воду глотает, тот никогда не напьется. Тот потеет, тому воды никогда не хватает, тот из строя быстро выходит. Увидишь, неправильно воду пьют, смело по 5 штрафных минут рисуй, можешь и по 10. Я все понимаю, товарищ полковник. Не первый раз на контроле. Вы бы поспали немного. Вертолет через час вернется. Самое время вам. Вы уж сколько времени не спите. Да это, Виктор, ничего. Служебные заботы я и за заботы не считаю. Хуже, когда партийное руководство донимает. Везет нам. Во Львове между партийным руководством и командованием округа хорошие отношения. А вот в Ростове командующему Северо-Кавказским военным округом генерал-лейтенанту танковых войск Литовцеву не сладко приходится. Местные партийные воротилы вместе с КГБ ополчились против него. Жизни не дают. Жалобы в Центральный комитет пишут. Уже написали жалоб и доносов больше, чем Дюма Романов. И никто генералу Литовцеву помочь не может? Как тебе сказать? Друзей у него много, но ведь как поможешь? Люди мы подневольные. Уставы, наставления, военное законодательство чтим, не нарушаем. Как ты ему в рамках закона поможешь? Товарищ полковник, может, я чем помочь могу? Чем же ты, Витя, старший лейтенант, генерал-лейтенанту поможешь? У меня впереди ночь длинная, я подумаю. Думать вообще-то много не надо. Все уж продумано. Действовать надо. Кажется, вертолет гудит. Это за мной, наверное. Вот что, Виктор, тут на учениях присутствует мой коллега, начальник разведки Северо-Кавказского военного округа, генерал-майор Забалуев. Он хочет лично посмотреть прохождение диверсионных групп, но диверсантов своим званием смущать не желает. Завтра он тут с тобой на контрольной точке будет сидеть. Форма у него наша, обычная, куртка серая, без знаков различия. В действии группы он вмешиваться не станет, просто хочет понаблюдать, да с тобой потолковать. Если ты и вправду помочь желаешь, попроси. Вы думаете, товарищ полковник, что после окончания соревнований мне придется заболеть? Я тебе такого приказа не давал. Если сам чувствуешь, что надо, то тогда, конечно. Но помни, в нашей армии так просто не болеют. Нужно справку от врача иметь. Будет справка. Только смотри, бывают ситуации, когда человек чувствует себя больным, а врач нет. Это нехорошая ситуация. Нужно так болеть, чтобы у врача сомнений не было. Температура действительно должна быть высокой. Знаешь, как бывает, сам чувствуешь себя больным, а температуры нет. Будет температура. Ладно, Виктор. Успехов тебе желаю. У тебя есть чем генерала накормить? Есть. Только с водкой не суйся, если сам не попросит. Через 9 дней являюсь к полковнику Кравцову доложить, что после соревнований заболел, но теперь себя чувствую хорошо. Он улыбается мне и журит слегка. Тренированный разведчик никогда не болеет. Нужно себя контролировать, нужно гнать болезнь от тела. Наше тело подчинено нашей воле, а усилием воли можно выгнать из себя любую болезнь, даже рак. Сильные люди не болеют, болеют слабые духом. Он ругает меня, а сам цветет. А сам улыбку свою погасить не в силах. Он улыбается ярко и открыто. Так солдаты улыбаются после штыкового боя. Не тронь наших, только тронь, кишки штыками выпустим. Много у тебя, брат-диверсант, врагов. Ранний рассвет и поздний закат против тебя. Звенящий комар и ревущий вертолет — твои враги. Плохо тебе, брат, когда солнце в глаза. Плохо тебе, парень, когда ты попал под луч прожектора. Плохо тебе, когда сердце твое галопом скачет. Плохо тебе, когда тысячи электронных устройств эфир прослушивают, ловя твой хриплый шепот и срывающееся дыхание. Плохо тебе, брат, всегда. Но бывает хуже. Бывает совсем плохо. Совсем плохо — это когда появляется твой главный враг. Много еще против тебя придумает всяких хитростей, противопехотных мин и электронных датчиков, но главный враг всегда останется главным. У главного твоего врага, мой друг, уши торчком. Желтые клыки с каплями злой слюны, серая шерсть и длинный хвост. Глаза у него карие с желтыми крапинами и рыжая шерсть под ошейником. Главный твой враг быстрее тебя. Он твой запах носом чувствует. У главного твоего врага прыжок гигантский, когда он на твою шею бросается. Вот он, вражина, главный, наиглавнейший. Угад, как клычище-то оскалил. Шерсть дыбом, хвост поджал, уши прижал. Это перед прыжком. Сейчас, зараза, прыгнет. Не рычит, хрипит только. Слюна липкая вокруг пасти, точно бешеный. В КГБ для таких собак особая графа в персональном деле предусмотрена. Называется «злостность». И пишут умудренные специалисты в этой графе страшные слова. «Злостность хорошая, злостность отличная». У этого пса наверняка в графе о злостности одни восклицательные знаки. Зовут зверюгу Марс, и принадлежит он пограничным войскам КГБ. Не скажу, что огромен пес. Видел я псов и покрупнее. Но опытен Марс, и это все знают. Сегодня не я против Марса. Сегодня против Марса Женя Быченко работает. Прокричали мы Жене слова напутственные, мол, держись, Женя, мол, всыпь ты ему, мол, продемонстрируй хватку диверсантскую и все, чему тебя в спецназе учили. Совета в таком деле кричать не положено, не принято. Совет даже самый расчудесный в самый последний момент может отвлечь внимание бойца и вцепится ему свирепое животное прямо в глотку. Оттого советчиков в такой ситуации посылают за горизонт. Нож Женя в левой руке держит, а куртку в правой. Но не обмотал он руку курткой. Просто ее на весу держит, на вытянутой вперед руке. Не нравится это псу. Необычно это. И нож в левой руке не нравится. Почему в левой? Не спешит пес. Взгляд свой звериный бросает с ножа на глотку, из глотки на нож. Но и на куртку пес смотрит. Почему ее человек вокруг руки не обернул? Знает серый своим пёсьим разумением, что у человека только одна рука решающая, вторая только дополняющая, только отвлекающая, и надо ему, псу, не ошибиться, надо ему на ту руку броситься, которая страшнее, которая решающая. А может, все же за горло? Бросает свой взгляд пес, выбирает. Когда он свое пёсье решение примет, то остановится его взгляд, и бросится он. И человек на арене, и мы, зрители, ждем именно этого момента. Перед прыжком у собаки взгляд останавливается. У человека будет короткое мгновение для встречного удара. Но опытен Марс. И бросился он внезапно, без рыка и хрипа. Бросился он, как другие собаки не бросаются. Бросился Марс, не остановив своего взгляда, не сжавшись перед прыжком. Его длинное тело вдруг повисло в воздухе, его пасть, его страшные глаза вдруг полетели на Женьку, и не крикнул никто, не визгнул. Момент прыжка не уловил никто. Мы прыжок ожидали секундой позже. И оттого в тишине пес на Женькино горло летел. Только Женькина куртка стегнула по глазам. Только черный его сапог подковой сверкнул. Только взвыл пес, отлетев в угол. Взревели мы от восторга. У-у-у! Зарычали мы, как кабаны дикие, завизжали от радости. «Режь его, Женька! Режь серого! Ножичком его, ножичком! Топчи серого, пока не встал!» Но не стал Женька топтать пса скулящего. Не стал резать задыхающегося. Перемахнул Женька через барьер прямо в объятия ликующей диверсантской братии. «Ну, Женька, как ты его сапожищем-то на выходе поймал, на излете, в полете прямо, Женька!» А на арене в опилках возле издыхающего пса плакал солдатик в ярко-зеленых погонах и зачем-то совал в окровавленную звериную пасть кусочек замусоленного сахара. «Товарищ старший лейтенант, вас вызывает начальник строевого отдела. Иду. Из всех отделов штаба строевой отдел самый маленький. В штабах военных округов отделами обычно командуют полковники, управлениями генерал-майоры и только в строевом отделе начальником майор. Но когда офицера в строевой отдел вызывают, он подтягивается весь. Что же, черт побери, ждет меня? Строевой отдел — это небольшой зал, в котором старый седой майор, крыса канцелярская, да трое ефрейторов-писарей. Мурашки по коже бегут у любого, когда в строевой отдел вызывают. Неважно, старший лейтенант ты или генерал-майор. Строевой отдел — это учреждение, в котором воля командующего округом превращается в письменный приказ. А что написано пером? Строевой отдел — это канал, по которому верховный главнокомандующий, министр обороны, начальник генерального штаба доводят свои приказы до подчиненных. Строевой отдел эти приказы доводит до тех, кому они адресованы. «Товарищ майор, старший лейтенант Суворов по вашему приказанию прибыл. Удостоверение на стол». Вздохнул я глубоко, маленькую зеленую книжечку с золотой звездой перед майором положил. Майор спокойно взял удостоверение личности офицера, внимательно осмотрел его, почему-то долго рассматривал страницу, где зарегистрировано мое личное оружие, и страницу, где обозначена моя группа крови. Ни один мускул на его дряблом лице не дрогнет. Делает он свою работу точно, как машина, и бесстрастно, как палач. Майор ефрейтору передал удостоверение. У ефрейтора на столе уже все готово. Обмакнул ефрейтор длинное золотое перо в черную тушь и что-то аккуратно написал в нем. Я стою, вытянувшись, но шею не вытягиваю, чтобы ефрейтору через плечо глянуть. Потерпим. Через минуту объявит майор чье-то решение. Промокнул ефрейтор черную тушь, удостоверение майору возвращает. Глянул майор на меня испытующе, достал из маленького потайного кармашка затейливый ключ на цепочке, открыл огромную дверь сейфа, достал большую печать, долго примерялся и вдруг четко и резко ударил ею по только что исписанной странице удостоверения. «Слушай приказ!» — вытянулся я. «Приказ по личному составу Прикарпатского военного округа номер 0257. Секретно. Пункт 17. Старшему лейтенанту Суворову ВБ, офицеру 2-го управления штаба округа, присвоить досрочно воинское звание капитан в соответствии с представлением начальника 2-го управления полковника Кравцова и начальника штаба округа генерал-лейтенанта Володина. Подпись: генерал-лейтенант танковых войск Абатуров. Служу Советскому Союзу. Поздравляю вас, капитан. Спасибо, товарищ майор. Примите приглашение на вынос тела». «Спасибо, Витя, за приглашение. Но я не могу его принять. Если бы я каждое предложение принимал, то спился бы давно. Не обижайся. Вот только сегодня 116 человек в списке, 18 из них досрочно. Не обижайся, Вить». Майор протянул мне удостоверение и руку. «Еще раз спасибо, товарищ майор». Лечу я как на крыльях по лестницам и коридорам. «Ты чего счастливый такой? Тебя зачем к барсуку в нору вызывали?» Не отвечаю никому. Нельзя отвечать сейчас, плохая примета. Первым о присвоении командир мой должен узнать, и никто больше. «Витя, чего цветешь? Звание, что ли, тебе досрочно присвоили?» «Нет-нет, мне до капитана еще полтора года ждать». «Ах, скорее в отдел. Уж эти чертовы двери бронированные, эти допуски и пропуски. Товарищ полковник, разрешите войти?
Войди.
Кравцов от карты не отрывается. Товарищ полковник, старший лейтенант Суворов, представляюсь по случаю досрочного присвоения воинского звания капитан.
Осмотрел меня Кравцов. Почему-то под ноги себе глянул. Поздравляю, капитан.
Служу Советскому Союзу.
В советской армии капитан больше всех звездочек имеет. Аж 4. У тебя, Витя, в этом отношении максимум. Поэтому я не желаю тебе много звездочек. Я тебе желаю мало звездочек, но больших.
Спасибо, товарищ полковник. Разрешите пригласить вас на вынос тела?
Когда?
Сегодня. Когда же еще?
Что ты думаешь, если мы на завтра перенесем? В ночь нам на подготовку учений ехать. Перепьются ребята вечером, не соберешь их. А выйдем в поле, там завтра исправим.
Отлично.
На сегодня ты свободен. Помни, что выезжаем в 3 ночи.
Я помню.
Тогда свободен.
Есть.
Учения обычно из года в год проводят на одних и тех же полях и полигонах. Штабные офицеры хорошо знают местность, на которой развернутся учебные бои. И все же перед большими учениями офицеры, которым предстоит действовать в качестве посредников и проверяющих, должны еще раз выйти на местность и убедиться в том, что все к учениям готово. Местность оцеплена, макеты, обозначающие противника, расставлены, опасные зоны обозначены специальными указателями. Каждый проверяющий на своем участке должен прочувствовать предстоящее сражение и подготовить для своих проверяемых и обучаемых вводные вопросы и ситуации, соответствующие именно этой местности, а не какой-нибудь другой. От того, что проверяющие знают районы предстоящих учений неплохо, многие здесь имели свой лейтенантский старт, тут их самих когда-то кто-то проверял, выезд на местность перед учениями превращается в своего рода маленький пикник, небольшой коллективный отдых, некоторую разрядку в нервной штабной суете.
«Всем все ясно?»
«Ясно!»
— дружно взревели штабные.
«Тогда и отобедать пора. Прошу к столу. Сегодня Витя Суворов нас угощает».
Стола, собственно, никакого нет. Просто десяток серых солдатских одеял расстелены на чистой полянке в ельнике у звенящего ручья. Все, что есть, все на столе. Банки рыбных и мясных консервов, розовое сало ломтиками, лук, огурцы, редиска. Солдаты-водители картошки в костре напекли, да ухи наварили.
Я полковнику Кравцову рукой на почетное место указываю. Традиция такая. Он отказывается и мне на это место указывает. Это тоже традиция. Я отказаться должен. 2.
А на 3-й раз должен приглашение принять и Кравцову место указать справа от себя.
Все остальные сами рассаживаются по старшинству. Заместители Кравцова, начальники отделов, их заместители, старшие групп, ну и все прочие. Бутылки на стол расставлять должен самый молодой из присутствующих. Это Толя Батурлин, лейтенант из Инквизиции, из группы переводчиков, то есть. Добрый парень. Но работу свою серьезно делает. Традиция запрещает ему сейчас улыбаться. Все остальные тоже серьезны. Не положено сейчас ни улыбаться, ни разговаривать. И вопросы не положено задавать, отчего во главе стола старший лейтенант сидит. Ясно всем, почему холодные бутылки расставляют, но неприлично о них говорить и о причине их появления тоже. Сиди да помалкивай степенно. Бутылки Толик из ручья носит. Они там аккуратной горкой в ледяной воде сложены. Играет вода на прозрачном стекле, журчит да пенится. «Где ж твой сосуд?» — так спросить положено. «Вот он», — подаю Кравцову большой граненый стакан. Наливает Кравцов стакан по ободок прозрачной влагой. Передо мной ставит. Аккуратно ставит. Ни одна капля пролиться не должна. Но и стакан полным быть должен. Чем полнее, тем лучше. Молчат все. Вроде бы и не интересует их происходящее. А Кравцов достает из командирской сумки маленькую серебристую звездочку и осторожно ее в мой стакан опускает. Чуть слышно та звездочка звякнула, заиграла на дне стакана, заблестела. Беру я стакан, эх, не плеснуть бы, к губам несу. Губы навстречу стакану тянуть не положено, хотя так и подсказывает природа отхлебнуть самую малость, тогда и не прольешь ни капли. Выше и выше свой стакан поднимаю. Вот солнечный луч ворвался в ледяную жидкость и рассыпался искрами многоцветными. А вот теперь от солнца стакан нужно чуть к себе и вниз.
Вот он и губ коснулся. Холодный. Потянул я огненный напиток. Донышко стакана выше и выше. Вот звездочка на дне шевельнулась и медленно к губам скользнула. Вот и коснулась губ она. Офицер звездочку свою новую как бы поцелуем встречает. Звездочку чуть-чуть губами придержал, пока огненной влагой из стакана в душу мою журчала. А вот и все. Звездочку я осторожно левой рукой беру и вокруг себя смотрю. Стакан-то разбить надо. На этот случай на мягкой траве чьей-то заботливой рукой большой камень положен. Хряснул я тот стакан о камень, звонкие осколки посыпались, а звездочку мокрую полковнику Кравцову подаю. Кравцов на моем правом погоне маленькой командирской линеечкой место вымеряет. Четвертая звездочка должна быть прямо на красном просвете, а центр ее должен отстоять на 25 миллиметров выше предыдущей. Вот она, мокрая, и встала на свое место. Теперь мое время закусить, запить, огурчиком водочку осадить. «Где ж твой стакан?» — так спросить положено. «Два плеча, два погона. Значит, и две звездочки. Значит, и два стакана. В начале церемонии. Подаю я второй стакан. Снова в нем огненно-ледяная жидкость заиграла. Снова до краев. Встал я. Стоя пить легче. Встать разрешается. Никто тут не возразит. Можно было и первый стакан стоя пить. Традиция этому не препятствует. Лишь бы стаканы полными были. Лишь бы не ронял офицер драгоценные бриллиантовые капли. Сверкнула вторая звездочка-красавица в водочном потоке. Пошла огненная благодать по душе. Зазвенели осколки битые. Вот и на втором погоне мокрая да остроконечная появилась. Теперь Кравцов себе наливает. До краев. И каждый в тишине сам себе льет. Своя рука, владыка, лей сколько хочешь. Если Витю Суворова уважаешь, так полный стакан лей. А уж коли не уважаешь, лей сколько знаешь. Только пить до дна. «Выпьем?» — смиренно предлагает полковник. «Не положено в такую минуту говорить, за что пьем. Выпьем, и все тут. Пьют все медленно, достепенно. Все до дна пьют. Только я не пью. Теперь мое право на каждого смотреть. Кто сколько налил себе, кто полный стакан, а кто на две трети. Но полные у всех были. А теперь вот сухие у всех. Теперь мне и улыбнуться можно. Не широко. Ибо по традиции я все еще старший лейтенант, хотя приказ вчера был, хотя сегодня мне уже и звезды новые на погоны повесили. Вот и Кравцов допил. Чуть водичкой запил. Теперь фраза должна ритуальная последовать. Нашего полку прибыло. Вот именно с этого момента считается, что офицер повышение получил. Вот только с этого момента я капитан. Закричали все, зашумели, улыбки у всех, пожелания, поздравления. Теперь все говорят, теперь смеются все, теперь церемонии кончились, теперь традиции по боку. Пьянка офицерская начинается, и если правда в вине, то быть ей сегодня всецело на нашей стороне. Беги, Толик, к ручью, беги, Толик, ты моложе всех. Будет, Толик, и твое время, будет праздник и на твоей улице. Будет обязательно.